Ох, удивил.
Тогда не задавайте вопросы.
И мы сегодня поговорим про историю Чукотки. Немногие народы Севера могут похвастаться тем, что они знают свою историю. В том, что... Да, дети. Что такое история?
То, что было
в последовательности событий в
прошлом.
Да.
До того.
А вообще учебник 5 класса начинается с фразы «История – это наука о прошлом». Ну, если есть такая наука, история как-то сомневается. История – это сборник истории. Да, что-то происходило, какие-то события, правильно сказал, меняются. Какие события у ленивода? О, стадо перегнали на берег океана летом. Хорошо, зимой в тайгу перегнали. Опять на берег океана. Туда сюда гоняем стадо. Ой, год плохой, много оленей погибло. Медведь белый пришел, большое событие, двух оленей съел. Год, когда приходил белый медведь, так и запомним. И на первый взгляд кажется, что история все время повторяется, циклическая история. И некоторые европейские ученые писали, бедные, отсталые народы Севера. Нет у них истории, они внеисторические. Но это не так. К сожалению, у них просто не было письменности. А когда пришли русские, уничтожали шаманов, которые были хранителями традиций. Письменность создали им очень поздно, в 20 веке только, на основе кириллицы. И русские, если что-то и записывали, снова сколько шкурок с кого собрали. А не какие-то легенды и предания. Чукчи исключение. Во-первых, чукчи не подчинились русским, единственный народ Крайнего Севера. А во-вторых, чукотские шаманы были очень сильными, их было очень много. И чукчи сохранили историю о своем прошлом. История, которая началась примерно 10 тысяч лет назад. Чукчи относятся к палеоазиатским народам. Это народы, жившие на холодных берегах Ледовитого океана, до того, как сибирские племена пришли в Америку и стали индейцами. Чукчи кормились, как вы помните, тем, что охотились на моржей и тюленей. У каждого стойбища было моржовое лежбище, где они копьями с костяными наконечниками, вот такими вот, кололи моржей. На другом берегу пролива, на Аляске, жили эскимосы, которые тоже кололи моржей такими же копьями. Но, увы, чукчи и эскимосов съел все больше и больше, а моржей все меньше и меньше. Вот незадача. И это привело к чукотско-эскимосским войнам. Это первый период. В ваших программах, не знаю, кто записал эту глупость, эскимосские войны. Чукотско-эскимосские войны – это краткий первый период этой войны. Правильно назвать все это чукотские войны. Ибо чукчи – главные агрессоры Крайнего Севера, они все эти войны развязывали. Чукчи на кожаных байдарах пересекали пролив, нападали на эскимосов и забирали мясо из мясных ям, в которых мясо хранилось. Эскимосы плавали в чукчи и забирали у них мясо. А, смеешься. В этих войнах принимали участие только сами воины, но и шаманы. Вот представь, ты чукотский шаман. Знаешь, что эскимосы плывут? Что сделаешь?
Призову армию.
Для этого вождь нужен. Дури. Ладно, ты эскимосский шаман. Может, у меня и будет шаман. Что сделаешь?
Отдам.
Что отдашь? Мясо? Ты не шаман, а предатель, враг народа.
Мангу поднимать надо.
Зачем? Нужно. Вызвать шторм на море. И все чукчи потонут в своих лодках и плавать не умеют. Вода ледяная. Да, вызвал он шторм. Но я чукотский шаман, я сильнее буду. Я. Успокою шторм. И в ответ нашлю на эскимосский берег белую мглу. Холодный липкий туман. И в этом холодном тумане наши кожаные лодки причалят к эскимосскому берегу. Воины бросятся к эскимосским ярангам, всех заколят копьями и мясо заберут. И наши дети переживут зиму. Войны велись с удивительной жестокостью с обеих сторон. Пленных обычно не брали, если кто-то попадал в плен. Чукчи, гуманисты, пленнику зажимали голову коленями и каменным сверлом просверливали голову. Эскимосы для устрашения чукчи разрезали себе верхнюю губу и вставляли два куска моржового клыка, как их заточали. За что их прозвали зубатые люди. чем человек покрывали лица страшными татуировками. Очень жестокие были вы. Девочки, страшно, нет? Да не бойтесь, на самом деле женщин не трогали, никогда их не убивали. Женщин просто захватывали. Зачем?
Они выделывали шкуры.
Это само собой. Вы будете рожать нам, чукчам, новых воинов. Если у нас будет много воинов, мы захватим много мяса. И победим эскимосов. И вот как-то раз после одного удачного рейда на эскимосов, чукчи захватили очень много эскимосских красавиц. У каждого чукчи была жена из эскимосов. Все эти женщины уже беременны, скоро рожать. Чукчи думают, так, а вот кого они родят? Чукчи или эскимосов? То ли чукчи, то ли эскимосов. И вообще, как с эскимосами нехорошо получилось, может быть, как родня уже. И мяса полно в этом году, надо мириться, решили. Чукчи сели в лодке без оружия, поплыли к эскимосам мириться. А эскимосы вышли на берег и говорят, зачем вы приплыли? Мы убивать вас будем. Чукотский вождь говорит, мы с миром приплыли, подарки вам привезли, мириться хотим. А мы не хотим, сказали эскимосы. И вождь эскимосов взял лук и боевую стрелу с костяным наконечником, он аккурат, направил прямо в грудь чукотскому вождю. А у этого чукотского вождя его эскимосская жена взяла да влюбилась в него. Бывает, девочки. Украл он тебя, а ты в него влюбилась. И она не хотела одна оставаться, и тайком залезла в байдару, в грузовой отсек. У нас у лодки, где возили вещи, шкуры. Когда услышала голос своего отца, нового дочери вождя эскимосов, что сейчас ее папа убьет ее любимого, она вылезла оттуда и побежала. Говорит, папа, нет, не стреляй. И с перепугу начала рожать. Прямо в полосе прибоя. Баба рожает, ну где? Ну эскимосы, ну же, воды их погрейте, что ли, там, что это? Баба рожает у вас здесь. Как-то не до войны стало. И прямо на берегу она родила мальчика. И вождь эскимосов был так растроган тем, что на его глазах появился внук, что взял стрелу, которую собирался чукчу убить, и на голову ребенка переломил. И сказал, будет мир. А мальчика так и назвали. Сломанная стрела. Оговорюсь, мир был заключен между двумя стойбищами только. Вот этой деревни чукчи и этой деревни эскимосов. Все остальные продолжали воевать. Сломанная стрела вырос великим охотником. Никогда его копье не сдало промаха, его мясные ямы были полны. Но он понимал, что война рано или поздно начнется вновь. Едва придет голод, люди возьмутся за копья. Он не хотел войны. Он не хотел убивать эскимосов, потому что он любил народ своей матери. И много раз вечерами бродил сломанная стрела вдоль берега холодного океана, взывая к великому Рээве предку. Чукчи знали, откуда они произошли. Это случилось вообще в незапамятные времена. Это уже не история, это уже легенды. По берегу бродила одинокая женщина. А в море плавал большой Рээве кит. Кит заметил женщину, подплыл к берегу, стал человеком. И начал жить с этой женщиной. Ночью он жил с этой женщиной, а утром уплывал, как кит, в океан. Через положенное время женщина родила. Кого?
Китенка.
Молодец. Кого от кита родишь? Китенка. Даже, по-моему, двух китят она родила, и китята уплыли с отцом в океан. А она опять одинокая бродила по берегу. Но кит продолжал к ней приходить. И второй раз она родила людей. Анкалын. Людей берега холодного моря. Морских чукчей. Киты и люди братья, у них общий отец, великий кит. Вот к Рэве и взывал сломанная стрела. О, великий кит Рэве, как избежать войны? Как сделать так, чтобы мой народ не погиб от голода? Ети! Он туда может садиться. Вас много там?
Трое
немирных чукочек. А ты вон между ними садись, смотри. Там легли, это же не курорт, дети, это учебное заведение. Не надо разуваться. Видишь ты, вон там вот разуешься, когда сядешь. Нормально. Великий кит, помоги моему народу избежать войны. Молил сломанная стрела, и однажды Рэва его услышал. Он к берегу и заговорил. О, сломанная стрела! Сделайте острые гарпуны, чьи наконечники будут вращаться. Сделайте много пых-пыхов. Сделайте прочные байдары, которые вместят много войн. И в назначенный день выйдете в море. Сломанная стрела стал делать все, что велел ему великий кит Ар-Эве. Они сделали поворотные гарпуны. Вот это вот наконечник современного гарпуна. Ну как, начало 20 века. Здесь деревяшка. Когда гарпун втыкается в тело желтого, линь натягивается, и наконечник поворачивается внутрь. И эта штука уже не выдергивается. Ясно? Это довольно новый. А вот этому, возможно, 2-3 тысячи лет. Я не знаю, сколько он пролежал в мерзлоте, там мамонты со шерстью сохранялись. Здесь древко, сюда веревка. А вот здесь был штифт, на котором вращался поворотный наконечник. Возможно, сам сломанная стрела вытащил его из моржового клыка. Посмотрите. Пых-пых, что такое? Пых-пых – это поплавок. Шкура нерпа, вот она, сшивается. Швы провязываются смолой, накачиваются воздухом. Поплавок, чтобы убитое животное не утонуло. И вот назначенный день, вооруженный такими гарпунами, с пых-пыхами, к каждому был привязан. Чукчи вышли в океан. И великий Эва всплыл и сказал: сломанная стрела, возьмите мое мясо, утолите голод, пусть не будет войны. Сотни гарпунов вонзили с тела кита. Тушу убитого зверя пых-пыхи держали на поверхности. Чукчи отбуксировали его к берегу. Вбили колья. Когда во время отлива море ушло, они разделали тушу кита и добыли столько мяса, что мясных ям не хватило. Пришлось делать новые. Голод покинул чукотские стойбища. Чукчи стали охотниками на китов. Случилось это примерно 3500 лет назад. Именно в то время чукчи построили китовую аллею. Слышали они? Русский Стоунхендж. На мысу вкопаны огромные китовые ребра, ориентированные по солнцу. Из китовых позвонков святилище, где чукчи благодарили великого кита, приносили ему жертву. Один из древнейших памятников человечества вообще. Рэм сказал: я буду приходить каждый год, если вы будете соблюдать главный закон. Он прост. Люди, живущие на холодной земле, должны греться теплом человеческой доброты. Будь щедрым, отдавай лучшее тем, кто нуждается. И Рэд придет. Хороший закон, правда?
Да.
Жалко, чукши людьми считали только себя. Остальные племена это никак не распространялось. Им голову просверливали каменным сверлом. А внутри у чукчи были прекрасные законы. Шли годы. Столетия, тысячелетия. Чукчи охотились на китов, порой воевали с эскимосами, но уже не так активно. И вот в береговом стойбище на мысу Уэлен в Яранге жил далекий потомок сломанной стрелы по имени Млакоран. Млакоран был великим вождем и охотником. Никогда гарпун не сдал промаха. Ямы были полны мясом. Он всегда делился со вдовами, сиротами, тем, что добывал. Лучшие куски отдавал соседу. Так учил великий Рэва. Но однажды киты не пришли. Такое бывало. Они уходили коляски или в другую сторону. Кто-то мог согрешить, утаить это от людей. И Рэв кит уходил. Не страшно, сказал Млакоран, потомок сломанной стрелы. У нас есть моржовые лежбища. Да будем моржей. Но пришел Умка, белый медведь, и спугнул моржей, и они ушли в океан. «Мы не погибнем», — сказал Млакоран. «Мы будем охотиться на нерпу». Зимой охота на нерпу столь же трудна, как и летом. Нерпа должна дышать, правда, дети? Она выныривает в полынью, чтобы вдохнуть. Ты лежишь прямо на льдине, потому что там очень тонкий лед на краю океана. Потому что волна подходит, я стоял там. Нерпа уносит тебя с альдиной. И ждешь часами лишь, когда нерпа вынырнет. Выныривает и на берег ее. Но в тот год море замерзло на десятки километров. И даже великий Малакаран, лучший охотник стойбища, возвращался с пустыми руками. Голод пришел в селение береговых людей. Из-под земли вылезли злые духи Кэлэ, которые забирали души детей и стариков. Чукчам грозила гибель. И люди пришли к шаману и спросили: «Шаман, что нам делать?» Шаман взял бубен и обратился к духам. И духи ответили старому шаману. Шаман призвал Малакарана и сказал: «Малакаран, далеко, в стороне высокого солнца, растут деревья выше человеческого роста. Там среди этих деревьев живут люди, у которых еда ходит вокруг яранги на четырех ногах. Ты знаешь, что делать, Малакаран?» Малакаран знал. Он взял сильных воинов, последних собак, которых еще не съели, и на собачьих упряжках отправился на юг. Спускаясь с очередного перевала, Малакаран увидел чудо. Деревья выше роста человека. А среди деревьев непонятные жилища. Вот такой формы, покрытые шкурами. Вокруг ходили люди в расписной одежде и еда. Короны! Малакаран любил эту еду. Чукчи охотились на дикого оленя, когда олени пересекали огромные реки. На байдарах чукчи выходили в реку и кололи беззащитных в воде животных сотнями. Это было вкусное мясо, кровь, шкуры на одежде. Но эти короны вели себя странно. Они не убегали при приближении человека. Наоборот, они бежали к людям, и даже дети кормили их с рук. «Эти люди — сильные шаманы», — сказал Малакаран своим воинам. «Они знают какие-то слова, заклятия, чтобы дикий зверь не убегал от них. Когда нападем, не убивайте людей, пока не выпотаем эти слова». Малакаран был мудрым человеком. Чукчи напали на рассвете, когда сон наиболее крепок. Несчастные люди-оленеводы выбегали из жилищ чукчи, хватали их, связывали. Лишь один воин стал драться с Малакараном на копьях, и Малакаран без жалости проткнул его сердце копьем. На грудь убитому упала девушка, видимо, дочь этого вождя. Малакаран схватил ее за волосы и бросил в нарту. «Она моя добыча!» А пленникам больше жестами объяснил: «Вы пойдете со мной туда, на север, ибо мой народ хочет есть. И погоните оленей». И он погнал этих несчастных, которые называли себя Эвен. Это и были Эвены, ну, родственники эвенков, которые на свою беду в тот год слишком далеко откочевали на север и стали добычей воинственных чукчей. Оленье мясо и оленья кровь спасли умирающих от голода людей. Народ пережил зиму, киты вернулись. Малакаран получил новое имя – Мляренным, спаситель народа. Но лето на Чукотке короткое. Задули холодные ветра. И старейшина Эвенов сказал: «Малакаран, океан дышит сыростью. Скоро все здесь покроется льдом. Олени не смогут копытами пробить лед и умрут за одну ночь. Малакаран, нужно срочно гнать стадо туда, в горы, куда не дышит океан». «Ха! Сбежать хочешь?» — сказал Малакаран. «Не верю». «Не веришь мне? Спроси. Спроси у моей племянницы, которая стала твоей женой. Ты убил ее отца и взял ее в свою ярангу. Она не обманет тебя». И девушка сказала: «Малакаран, это правда. Олени не смогут здесь жить. Нужно угнать туда, в горы».
«А!» — сказал Малакаран. «Но я пойду с вами, чтоб вы не сбежали, проклятые эвены». Он один мог справиться с целым стойбищем. Он был великим воином, он был чукчей, а не мирным эвеном. И он погнал стадо в горы, на запад. Малакарана все раздражало в эвенах. Он их людьми-то не считал, в общем-то. «Как вы можете, дикари, ездить верхом на оленях? Это невозможно усидеть. Человек ездит на собачьей упряжке. Это удобно». И он поехал на собаках. Только собак отпустил, огромные эти звери,
чукотские тут же порвали нескольких оленей. Вот она думает, ну, если так дальше пойдет, я-то я без стада прикачую в город. Думает, что делать? А если собачью нарту использовать как оленью? Если оленя привязать вместо собаки, получится ли? Он попробовал, разогнался, нарт разлетелся на куски. Да, говорит, олень помощнее будет. А если нарту усилить оленьим рогом, сухожилиями? Млакаран переделал нарту, и у него получилось. Он изобрел чукотскую легковую нарту. Легкую, прочную, которую может нестись за оленями. Малакарана просто бесило, что эвены спят в одежде. Как почти все народы Севера. Говорит, ну вы же дикари, вы же должны люди. Чукчи спят голыми, у нас теплый спальный полок, а вы мерзнете под шкурами в одежде. Но он не мог взять с собой в дорогу свою огромную ирангу из китовых костей. Она вросла в землю в то время. Может, ее сломанная стрела построила еще. И тысячи лет существовали эти ирангу. Он думает, так... В чуме. Чум, конечно, легко разбирается. Повешу полок в чуме. И он спальный полок разместил прямо в чуме. В чум было не войти. Ни костер не разведешь, ни вещи не положишь. Он говорит, нет, так не пойдет. Но как? А что, если чум, вот он, приподнять над землей, а? И поставить такие палочки, подпорки. Малакаран приподнял, поставил внутри ножки. И в итоге появилась чукотская кочевая иранга. Легкое разборное жилище, где помещается и спальный полок, и очаг, и пространство для вещей. Короче, Малакаран увлекся. Ему понравилось. Он все изобретал, изобретал, придумал какие-то новые вещи, как улучшить упряжь. Началась совсем другая жизнь. Полгода он кочевал зимой в горах со своей эвентийской женой, а полгода охотился на китов и жил со своей чукотской женой. Прошло несколько лет. И вот однажды опять был неудачный год. Не пришли киты. Ушли в море моржи. И океан замерз на десятки километров. И вновь злые духи забирали жизни детей и стариков. А Малакарана не было. Он был далеко в горах. И даже не знал, что его народ умирает. И люди вновь пошли к шаману. И сказали, шаман, что нам делать? Нас опять ждет смерть. И шаман спросил у духа. И духи ответили старику. О, люди стойбища! Причиной наших бед является Малакаран, которого вы, безумцы, прозвали Млерынын, спаситель народа. Кого он спас, скажите мне? Он лакомится сладкой оленьей печенью в горах, а наш народ погибает. Ну что нам делать, шаман? Спросили люди. Духи требуют крови Малакарана. Он должен умереть. И умереть от руки дочери, которую родила ему чужая женщина. Это воля духов. Ученик шамана на собачьей упряжке отправился искать Малакарана в горы. Он нашел стойбище оленеводов и передал волю духов Малакарану. Малакаран рассмеялся в лицо старому шаману. «Э, шаманский ученик! Твой старик выжил из ума. А ты дурак, потому что его слушаешь. Потерпите. Ты еле пробился на собаках. Подожди. Я дам вам сейчас кровь и мясо. Я пока не могу перегнать стадо туда, в долину, еще. Перевалы закрыты. Одна луна. Я пригоню стадо, и злые духи уйдут. Ты не понял, Лакаран. Это воля духов, сказал ученик шамана. Воля духов? Ты знаешь, что я могу сделать, сказал Малакаран, и ученик шамана побледнел, ибо он знал закон. Если шаман, ссылаясь на волю духов, приговаривает человека к смерти, человек имеет право усомниться. Я ж духов не видел, не слышал, что они там ему сказали. И в таком случае приговоренный шаманом имеет право пытать шамана. Пока ему не надоест. Только убивать нельзя. Малакаран с учеником шамана вернулся в береговое стойбище. Сначала он пытал старика. Резал, прижигал, но шкура старика была жесткая, как моржовая кожа. Тогда Малакаран начал резать молодого. Тот был мягким, податливым. Много дней пытал Малакаран молодого шамана. И много раз его выносили в нечистотах, без сознания. Но даже в бреду он твердил одно. Это воля духов. И Малакаран смирился. Из стойбища оленеводов привезли его 5-летнюю дочь. Малакаран облачился в белую кухлянку. Взял копье, с которым не раз ходил на моржа и нервы. Копье упер в землю. Шаман подвел 5-летнюю девочку. Она смеялась, думая, что будет играть с отцом. Руку девочки положили на копье. И Малакаран бросился на лезвие. Так погиб великий Малакаран Малярыдны. Человек, создавший оленеводство на Чукотке. Погиб, разделив судьбу многих гениев человечества, правда? Приговоренный к смерти мракобесами шаманов. Он был великим человеком. Дети, вы знаете, кто посадил в землю первое зерно пшеницы?
Малакаран.
Там пшеница не растет. Кроме ягеля вообще ничего не растет. Кто приручил первую лошадь, собаку? Кто изобрел плуг? Их имена канули. А чукчи помнят историю жизни в подробностях, я вам кратко рассказывал. Человека, создавшего новый хозяйственно-культурный комплекс. Крупностадное северо-восточное оленеводство. Малакаран Малярыдны. Малакаран погиб, но дело его живет. Чукчи неожиданно поняли, что пасти оленей гораздо выгоднее, чем охотиться на китов и на моржей. Конечно, работа трудная, сложная. Нужно следить за молодняком, чтобы волки не съели стадо, перегонять его туда-сюда. Но если вы все делаете правильно, еда на 4 ногах будет бродить вокруг вашей ранки. И чукчи захотели все стать резко оленегодами. А вот беда, оленей не хватало. Олень довольно медленно размножается. Важенка рожает 1 теленка. 30% погибает среднего, не больше. Олень еще кушать надо. Стадо медленно увеличивается. А чукчи хотели оленей, всем оленей. Я думаю, так, где найти оленей? И нашли. Южнее жили коряки, которые раньше встретились с венками и получили оленеводство. И чукчи сказали: Воронкутх, обращаясь к Богу, создателю мира, ворону. Воронкутх, ты вообще думал, когда мир творил, а? Нет, ну что это такое? У нас настоящих людей так мало оленей, а у этих отсталых коряков огромные стада. Воронкутх, несправедливо ли будет забрать у коряков всех их оленей, а? Я не знаю, что ответил Воронкутх чукчам, но чукчи решили, что да. Справедливо. Начались чукотско-корякские войны. Продлились несколько столетий. Войны за оленьи стада. Коряки очень похожи на чукчи. Похожая одежда, похожие иранги. Но вы, коряков, отличите сразу. По орнаментам на кухлянках. Перчаточки каждый пальчик расшит оленьим волосом. Свои духовные силы раскладывал в искусство. А чукчи в войну. Ибо коряки вышивали перчатки, чукчи удалили 250 000 оленей. Чукчи — это спартанцы крайнего севера. Мальчика готовили в войны с детства. Он в колыбели лежал, все ходили, пинали ее ногами, чтобы там группироваться учился. Подрастал в холодную воду, на снег, бегать, прыгать. Вот ваши возраст, парни, уже тренировались поднимать тяжести. Подростки, были на Чукотке, поднимались друг с другом пуя, чукчи на плату. Ледник как языком слезал, все ровно. И лежат вот такие валуны. Первая мысль — к небу глаза поднимаешь, оттуда, да вроде нет, земная порода. Я говорю: пуя, откуда это? Катают наши войны, тренировались. Я говорю: как? Ну, парни внизу брали камень на плечи и бегом в гору, кто больше камней сзади принесет. Видишь, отдельные кучки лежат. Высота 300 метров. Дети, можете взять такой валун? Вот возьмите. И на смотровую площадку Останкинской телебашни. Вперед. Тогда вот, тогда все олени будут ваши. В 16 лет мальчик сдавал экзамен своему отцу. Папа говорил: сынок, на охоту сходи. И мальчик знал, что это будет за охота. За ним. Отец крался сзади, за сыном, боевым луком. Потом он неожиданно ломал ветку, издавал какой-то звук и в спину своему сыну пускал боевую стрелу. Парень должен был увернуться от стрелы. Если не уворачивался, отец его убивал. И даже не расстраивался. Так ему и надо. Его все равно убьют в первом бою тогда. Но в бою он подведет своих товарищей. Лучше я сам его убью. Ну что, парни, кому 16 лет? Ну, все впереди, да? Суровое было воспитание. Чукчи не боялись смерти. И учили своих детей. Смерть — это все. В другом мире родимся, все нормально. Но были специальные отряды смертников. Они использовали мухоморы, чтобы не чувствовать боли. Мухоморы можно просто жевать, но это ненадежно. Можно вытяжку делать, но самое лучшее средство для воина. Приводили мы оленя, привязывали. И ему ставили вот такую корзину мухоморов. А он их обожает есть. И потом олень пипи хочет. Берем ведерко берестяное. И собираем оленью мочу, понимаете, да? Яды все выводятся, это концентрат. И чукчи перед боем. Ха! И потом бросались в бой. Он уже весь стрелами стыканный. Он уже мертвый, но он еще бежит, как зомби, еще дерется. Впрочем, подобное сдали и другие народы севера. Например, викинги. Берсерки. Под мухоморчиками. Оленья моча — вот такое средство было. Не только шкуры выделывают, помните? Не пытайтесь повторить, дети. Это может плохо закончиться. Чукчи всегда нападали. Коряки же на свою беду перешли к обороне. Как воевали чукчи? Нападали рано утром, когда самый крепкий сон. На ярангу бросали арканы и разом 30 человек дергали. Жилище падало. Чукчи подбегали, и пока коряки несчастные из этого мешка выбирались, прямо через шкуры их всех закалывали. Кого ранят, потом умрет все равно. Дома нет, стада нет. И угоняли всех оленей. Значит, было перебить коряков, чтобы на их землях потом пасти своих оленей. Вернее, их бывших оленей. Коряки, вместо того, чтобы пойти в ответный набег, ну, вот страшные чукчи, немирные чукчи, стали яранги обливать водой. Вот такой столь льда. Такой домик уже не обрушишь, к тому же в нем сверлили отверстия и из лука постреливались. Вход баррикадировали никак. Но одно отверстие закрыть коряки не могли. Кстати, у меня оно закрыто. Дымоход. Закройте, задохнетесь. Чукчи придумали кошки. Из клыков моржовых делали. Затем аркан на верхушку и вооруженные вот такими дубинками из пениса моржа. Грозное оружие. Взбирали сверху и прыгали прямо на головы корякам. Здесь уже дубинка, потому что тесное помещение. Копьем неудобно. Всех мужчин убивали, а женщин захватывали в плен. Чтобы они рожали новых чукчей. У каждого второго чукчи была жена корячка. Поэтому в корячьих сказках, если почитаете, все время будет сюжет о летающем чукче. Чукча летит по небу и сверху падает на коряк и убивает его. Посмотрите боевую дубинку. Ну, это, правда, ритуальное, но такие были. Также чукчи летали другим образом. Как шли войны на севере? Если 50 на 50, это уже крупное сражение, ребят. Все встали, ряд коряков, ряд чукчей. Коряки копья вот так вот держали, а чукчи вот так. Ибо копья были особые. Дерево специально закручивали, были из нескольких стволов, скручивали, сухожилиями связывали. Длинный шест для прыжков. Чукчи разбегались, и когда уже на коряков два шага, упирали копье в землю и перепрыгивали через ряд коряков. Приземляется и сразу в спину. А! Копьем. На спине доспехи были слабее. Вот тоже летающие чукчи. Чукчи подбирались к корякам, прячась под оленями. Коряки идут, а на место чукчи стадо идет. 3000 оленей. Олени глупые. Руками идите отсюда. А чукчи под животами у оленей. И ножами. Ха-ха всех коряков. жуть. Очень жестокие были войны. И когда чукчи обычно нападали, были у них и доспехи. И шкур моржей. Давайте покажу. Ну, мальчики, кого наряли? Ну, пошли. Чтобы вы оценили толщину, вот эту штуку возьмите. Толщина шкуры. Сейчас разомну его немножко, чтобы в нем застрянешь. Давно лежал. Вот. Жена будет у тебя будет жевать, я понимаю. Давай, надевай руки. Так. Шлем тебе не дадим. Шапку дадим. Так, копье держи. Вот так, вертикально. Убьешь. Вот он. Немирный Чукоча. Смотрите, какой. Ну-ка, скажите. Доспех похож на доспехи каких народов? Японцы.
Самурай.
Самурай. Это неудивительно. Недавно археологи обнаружили на Чукотке самурайский доспех, реальный, средневековый. Сюжет для блокбастера, представляете? Известно, что японцы плавали на Курилы, да? Ну, они и сейчас мечтают плавать. И даже остаться. И выносило на Камчатку их корабли. Японская жонка разбивается на Камчатке. Японцы, выжившие в самурае, подбирают коряки. Он, конечно, это вождем, он умеет воевать. Но, боюсь, чукчи выдают чукчам в плен. Они его не убивают, необычный человек, в необычных доспехах. Он живет среди чукчи, у него жена чукчанка, и вот уже старый японец сидит в яранге, начищенный доспех стоит в углу, вокруг ползают его чукотские дети, и он сочиняет хокку. Третий день пурга, а на родине зацвела сакура. Хороший фильм можно снять, да? Дарю сюжет. Да, копировали. Из кожи. Впрочем, были и пластиночками, как у монголов. Из костей. Из рога оленя, либо из моржового быка.
Ну, спасает реально.
Спасает? Давайте проверим. Готов? Да. От костяного каменного спасает, от железного, конечно же, нет. Железного связано будет еще слой нашить. Ну, от пули не спасало вообще. Хорошая штука, да? Был щит. Вот здесь все открыто. Сюда пристегивался вот такой кусок кожи толстый. И на петлях кожаных, как крылышки, еще два щита. Если у тебя лук в этой руке, здесь щит, этот отстегиваешь. Стреляешь в эту сторону. С другой стороны, враг, лук в этой руке, щит надеваешь, этот отстегиваешь. Да? Из трех частей стоит. И когда отступаешь, помогал, чтобы у тебя в спину не попали стрелы. Вот чукотские доспехи. Ну что, впечатлились немирным чукочей? Чукчи вели завоевательные войны, оттесняя и коряков, и юкагиров, и другие племена. Руки поднимали? Ну, а теперь присядь просто. Как тебе запах внутри? Нормальный? Вонючий, лохтаченный.
Нормально.
О, доспех, да, давно не стирали. И вот в разгар чукотско-корякских войн на Чукотку пришли русские. Вот даже не спрашивайте, зачем они туда пришли. Я понимаю, зачем испанцы поплыли в Америку. Теплая Южно-Латинская Америка, золото, все. Англичане, Северная Америка, нам хоть жить можно. Наши вот. Западная Сибирь минус 40, отлично. Восточная Сибирь минус 73, еще лучше. И, наконец, северо-восток, минус 40, еще влажно. И все шли, шли и шли. Цель была простая. Цель была простая. Ясак. Что такое ясак? Хорошо, от какого слова ясак?
Сложный налог.
Вспоминайте экскурсию в юрту Чингисхана, дети. Ясак. от слова яса, закон Чингисхана. Ясак – это налог по закону. Или натуральная подать. Ясак был небольшим. Одна шкурка соболя с лука в год. Немного, правда? Любой мог добыть. Что значит с лука?
Мужчина.
С мужчиной, который может натянуть лук. Умбари лет 16 уже мог это сделать. Помните, мальчики, вы пробовали лук натянуть юрту Чингисхана? И ни у кого не вышло. О. Нормальный налог. Если лиса или писец, то, конечно, побольше шкуры, то их и добыть проще. А обычно казаки приходили, строили острог, крепость. И приглашали в гости местных князьков. Как их называли вожди и старейшин племен. С семьей как бы все, подружиться. Приходили князцы, и те говорили: вот что, князьки, есть Москва, там царь, мы люди его служилые. Была ваша землица, теперь наша российская. Сибирью прирастаем. Короче, будете вы, как верноподданные, царю платить по соболю с лука. Ясно? Вождь говорит: не совсем, однако, ясно. А если не будем?
Не будете?
Я ж тебя, князь, не случайно просил с детьми прийти. Вот мы твоего младшенького сыночка у нас в аманатах оставим. Аманат – это татарское слово «заложник». Помните, где во времена Золотой Орды воспитывались русские князья? В Золотой Орде. Мы просто скопировали ордынскую систему управления. Он у нас здесь в остроге поживет, мы его грамоте обучим, веру христианскую крестим. А если ты своего племени мне шкурки не принесешь, голову сына в мешке получишь, понял? Говорит: вот теперь ясно, сказали князцы. И надо сказать, платили, ну, как бы, просто жесткая система налогообложения такая вот. Платили эти шкурки, хотя поднимали восстание, ибо казаки сейчас нечестно себя вели, разные бандиты были. Один как бы на государе работает, а другой для себя. И они в одно и то же племя 3-4 раза ясак собирать. Ну это ж перебор, да? Помните, с древлянами тоже некрасиво вышло как-то. Но обычно все подчинялись. И вот казаки в 17 веке добрались до Якутии. Землепроходцы были отчаянные люди. Отчаянные. Русские конкистадоры. Что это за народ, я расскажу на примере одного человека. Семена Дежнева. Родился он в Великом Устюге. Потом служил в Тобольске. И молодым парнем прибыл в Якутск подавлять якутский мятеж. Очень жестокое восстание было. Потом женился на якутянке. Она ему сына родила. Любим. Сына звали. И он говорит: ладно, дорогая. Я тут группу товарищей собрал. Надо пойти кого-нибудь объясачить. Хороший термин, да? Объясачить. И пошел он дальше на северо-восток. Отряд на лошадях, вооруженный мушкетами. Но попал в засаду. Много тунгусов и ламутов напало, и венков, и вен. Всех лошадей перебили, казаки все были ранены. Что сделает нормальный предводитель? Вообще нормальный, здоровый человек. Вернись в Якутск. Возьми подкрепление и иди дальше. Но Дежнев говорит: эх, товарищи, стыдно нам будет в Якутск вернуться, как мы его глаза посмотрим, что никого не объясачили. Дальше пойдем. И они идут дальше. Открывают реку Колыма. Лошадей нет. Делают плоты, лодки сплавляются по Колыме. Все это не один год занимает, понимаете, зимы. Делают зимовье, верхнеколымское зимовье, среднеколымское зимовье, сейчас города, нижнеколымское, и выходят на берега Ледовитого океана. Там югагиры, а их уже объясачили. Ярил Лазарян раньше пришел. Эх, вот не везет, думает Дежнев. Ну что за жизнь? Кстати, Ярил Лазарян, о чем вам имя говорит? Ярил Лазарян. Молодец, он язычник. Кто такие казаки? Это же беглые язычники, староверы, каторжники, приговоренные к смерти. Им на большой земле сегодня не жить. Поймает царская стража и все повесит. А тут убьют тебя эти народцы злые. Но все равно не жить. А не убьют, землицу новую откроешь. И простит тебя царь, помилует. Ибо Сибирью земля российская прирастает. Колумбы русские.
Призрев угрюмый рог, между льдами путь проторят на восток, и наша досягнет в Америку держава. Кто сочинил?
Ломоносов.
Ломоносов, браво. Похоже на Державина, тот же стиль. Да. Ломоносов, конечно, это все его. Наша досягнет в Америку держава, да. Досягнули ведь. Короче говоря, Ярил Азарян потом присоединяется к Дежневу, как и Михаил Стадухин. Юкагиры говорят, там дальше каменный нос, туда казак не ходи. Там чукочи немирные, очень страшные, всех убьют. А еще дальше зубатые люди на большой земле. Большая земля назвали Америку уже. Дежнев говорит, ну посмотрим, убьют ли нас. А мы их объязачим все-таки. И они двинулись на кочах в путь в 1647 году. Коч, дети, это парусное русское судно до Петровской эпохи. Такие округлые борта, это, по сути, маленький ледокол. Льды его не могут раздавить, он кругленький, не ломает сразу. Двух-трехмачтовая команда от 70 до 100 человек. И на 7 кочах Дежнев отправился в плавание. 4 коча были разбиты штормом, все погибли. 3 коча зажало льдами, и они зимовали. Каждый коч вез избушку разобранную. Дерева-то нет в Арктике. Коч на берег, избу сложили, перезимовали, избу разобрали, на коч и дальше пошли. И вот в сентябре 1648 года 3 коча оставшиеся под командованием Попова, Анкудинова и Дежнева впервые в истории европейского мореплавания прошли пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку, обогнув каменный нос, мыс, который сейчас называется мыс Дежнева. Пройдя пролив на 80 лет раньше Витуса Беринга, ну, пролив Берингов назвали, он его второй раз потом открыл. Выйдя в Тихий океан, корабли вновь попали в страшный шторм. Кочи Попова и Анкудинова унесло в океан, и они все погибли. Коч Дежнева долго мотала по волнам и выкинула на Камчатке. Приближалась зима. Что делает нормальный человек? Нормальный человек пойдет на Камчатку на юг, правда, там есть лес. Там можно построить зимовье, перезимовать, потом уже кого-нибудь объясачить. Но только не Дежнев. Дежнев говорит, товарищи, вот ведь никого еще не объясачили. Что ж мы себя жалеть будем, дело государево не выполним. Обратно на Чукотку. Эти безумцы из обломков коча делают лыжи. И 10 недель тащутся обратно на север. Пока уже просто лютые морозы, полярная ночь не заставила выкопать полуземлянки и там укрыться. Из 70 человек, выживших с коча, весной были живы только 20. Остальные умерли от цинги и других болезней. 20 беззубых, несчастных, обмороженных людей радостно встречали весну. Слышали крики птиц. И Дежнев говорит, ну, товарищи, с Божьей помощью перезимовали. А теперь пойдем дальше, кого-нибудь объясачим. Они делают лодки и 600 километров идут вверх по реке Анадырь. Наконец находят место, где лес, чудо, подходит к реке. Это район Маркова, то есть это зона леса, там чукчи дерево для яранга добывали. Отмель, говорит, доброе место. Острог построим анадырский. Здесь будем жить, товарищи, и подмоги ждать. А то мало нас осталось. Не, он в своем уме это держал. Какая подмога? Ребята, это путешествие заняло вот уже 15 лет прошло, как он ушел. Его давно похоронили уже. Много их погибало, этих казаков. У него что, мобилка была? Сейчас вызовем подмогу сюда. Там и сейчас со связи нет. 3 года они ждут подмоги. Наконец идут казаки. Суши с Якутии. Дежнев говорит, Господь вас послал. А Семен Мотора ему говорит, послал он их тебе. Мне самому кого-нибудь объясачить надо, пока. И мимо. Еще 2 года ждут подмоги. Наконец, а чукчи нападают. Наконец приходит казак Иванов. И Дежнев говорит, мир человек. Сдаю тебе Анадырский острог, крепостицу, вот церквушку Николаю даже сложили. Принимай хозяйство. Чукочи здесь только немирные, ох, страшные. А я в Якутск. Я ж, брат, 20 лет жены не видал. 20 лет заняло это путешествие. Дежнев вернулся домой, его сын был уже взрослым человеком. Жену приобнял, говорит, ладно, любимая, мне в Москву надо,
сказку царю показать. Сказка это описание новооткрытых земель. И пару клыков поржовых, что молчукчи захватили, все-таки царю сдать в качестве ясака. Да и государь мне жалования должен за 20 лет. Прибыл он в Москву, отчитался, да и помер здесь. От перемены климата, от скучной жизни. Вот он, Семен Дежнев. Это один. Их были сотни. Чукчи наконец-то получили достойного противника. Там не безобидных коряков копьями колоть. Начались русско-чукотские войны. Дети, правда важно, кто первый начал, да? Вы все время это говорите.
Он первый начал.
Так вот, начали чукчи. В 1641 году, еще до Дежнева, они напали на купеческий обоз в Якутии, ведя войны с юкагирами, очень далеко на юг ушли. После чего войны не прекращались. Чукчи были агрессивны, не сдавались в плен никогда. Убивали русских. Коряки и юкагиры прибежали к русским и говорят: «Русские, ясак платим? Хотите, два раза будем платить? Три раза будем ясак платить? Только от чукчи избавьте». И казаки сказали: «Ну, коли коряки наши верно подданы, мы их защищать должны». В итоге чукчи мстили корякам и юкагирам за что продались русским. Война была очень жестокой. И, наконец, в 1720-е годы чукчи сожгли несколько русских острогов, и молва дошла до Петербурга. Стали думать, что делать. На Чукотку было решено отправить двух полководцев. Атамана Афанасия Шестакова и капитана драгун Павлуцкого. Дмитрия Павлуцкого. Более разных людей в одну команду трудно было собрать. Атаман Шестаков, разудалый бандит. Эх, гуляй, казак! И вышкаленный петровский офицер драгун. В Петербурге они друг другу не понравились. В Иркутске поссорились. В Якутске устроили драку. Ну, Шестаков устроил. И послали друг друга по-русски подальше. Атаман говорит: «Знаешь что, капитан, я и без тебя Чукотку покорю». Говорит: «И я справлюсь без вас, атаман». И Шестаков пошел в бой, попал в засаду, и сам он погиб, и все казаки полегли, чукчи просто всех перебили. Павлуцкий же приступил к делу всерьез. Он начал воевать по всем правилам военного искусства, присоединяя к своему отряду коряков и юкагиров, отсекая пути снабжения. Он потребовал, чтобы флот принял участие в войне. Он говорил: «Оленные чукчи используют связи с береговыми. Там их база снабжения. Необходимо высаживать десанты, обстреливать из пушек береговых». Из Петропавловска пошел корабль «Бот Святой Гавриил». Читать отчеты капитана вообще смешно. «Мы подошли расстояние залпа. Дали залп орудиями правого борта. Чукчи бежали в горы. После высадки десанта в Ярангах было захвачено 2 моржовых клыка и 5 нерпичьих шкур. Потерь среди личного состава нет». Вот это война! 2 клыка захватили. Бот Святой Гавриил прославился не тем, что он воевал с чукчами, а чем? Это судно Витуса Беринга, впервые прошедшее в истории было плавание, второй раз уже Беринга в пролив, открывшее многие острова. Это научное судно, великие географические открытия. А начинал кораблик в Чукотских войнах. Павлуцкий перешел к тактике истребительной войны. Но он получил разрешение Сената. Потому что война идет, русские уже больше 100 лет воюют чукчами, победить не могут. Чукчи озверели, и императрица Елизавета Петровна, добрейшая, вам скажу, женщина была, принимала буддийских монахов, терпимая была тетка-то, черь Петрова, подписала указ, разработанный сенатом: «Идти на немирных чукоч военную оружейную рукою, и этих немирных чукоч истребить вовсе. Он неже кто подчинится, расселить по разным якутским улусам, чтобы и памяти о народе не осталось». О, какой образчик геноцида, правда? Мужчин всех перебить, а женщин и детей раскидать по всей Якутии, чтобы были ассимилированы. И Павлуцкий пришел к тактике тотальной войны. Даже многие русские говорили, что майор, уже майор, перегибает. Он начал без переговоров. Залп картечью по стойбищу и без разбора всех женщин, детей вырезать поголовно стойбище. Чукотский метод, правда? Как они с коряками. Только у русских пушки были и ружья. Чукчи в ответ отбивали оленьи караваны у русских. Русские кушали оленей, как и чукчи. Больше еды не было. Мстили корякам. Война была жестокой. А о степени ожесточения говорит такой факт. Майор Павлуцкий, благородный дворянин, взял в плен семью. Чукчу, жену корячку и их маленького ребенка. Ночью чукчи бежал. В назидание прочим под бой барабанов женщину повесили на площади в Остроге. На глазах ребенка. Чувствуете уровень ожесточения? А парня Павлуцкий пожалел. Он думает, ну что, пацана тоже что ли вешать? Мелкий же совсем, 3 года. Ладно, отправьте в Якутск к моей жене. Пускай им займется. Гуманист. Мальчонку отправили в Якутск. Крестили под именем Николай, а фамилию дали Дауркин. Крестным отцом стал подьячий Дауркин в Якутске. Коля Дауркин пошел в школу. Ему понравилось. Он знал чукотский и карельский языки от мамы и папы. А еще выучил русский, потом латынь, поступив в университет. И в итоге стал известнейшим ученым. Ему был пожалован чин дворянина. Это первый в истории сибирский дворянин. Коля Даурчин. Он еще появится в нашей истории. Тем временем Павлуцкий решил одним махом подавить сопротивление чукчи. Огромная армия вышла из Арского острога. Но, увы, Павлуцкий попал в засаду. Чукчи окружили его, весь отряд был перебит, и сам майор погиб в бою. День Победы чукчи отмечают 14 марта. 14 марта 1647 года. Битва на реке Орловой. Чукчи любит эту историю рассказывать, говорит, а майора самого мы живым взяли. И потом подробности, как они его расчленяли на части, а из черепа сделали чашу и пили все дружно. Ну, это сказка, потому что... Казаки, выжившие, тело майора вынесли с поля боя и его похоронили. Но это был разгром, друзья мои. Русские потеряли всю артиллерию, и пушки захватили чукчи. Боевые знамена потеряли. Чукчи знамена захватили. Это была катастрофа. Сейчас этот указ. Всем жителям Нижнеколымского уезда не провоцировать чукчей. Откупаться подарками. Кто спровоцирует, судить по законам военного времени. Ну, допустим, чукча подошел, наехал на меня. Говорит, чё узкоглазый? Ага, сказал чукча. И напали на остров. Меня повесили, я спровоцировал чукчу. Было затишье. Чукчи первый этап войны выиграли. И все-таки русских чукчи не полюбили. В русском фольклоре, в чукотском фольклоре, благодаря Павлуцкому прежде всего, у русского нет ни одной позитивной черты, понимаете? То есть коряки у них такие добродушные, глуповатые, такие увольни бесполезные тельмены, а русские просто злые. До сих пор именем Павлуцкого пугают чукотских детей. Не будешь спать? Павлуцкий придет. Глаза у него, во! Усы, во! Железом гремит! В руках огневой лук! Идет чукчей убивать. Просто так убивать. Чукчи не могли понять, зачем русские притащились на Чукотку. Говорит, мы воюем с эскимосами из-за моржей, это жизнь. С коряками из-за оленей, это нужно. Че, русским, вот эти клыки, что ли, нужны, они бросовые? Им что, вот это нужно? Зачем? Русские просто злые. Воплощенное зло. Пришли, потому что они злые, просто так вас убивают. Вот такой образ создал майор Павлуцкий. Для того, чтобы разобраться с ситуацией, на Чукотку отправили немца. Фридриха Плянистнера в 1763 году. Не знаю, чем он насолил императрице, чтобы дали такое почетное задание. Он заперся в Остроге, так, чукчами не воевать, не провоцировать, подарки выдавать. И, пожалуйста, мне бухгалтерские отчеты за 150 лет ведения боевых действий. Немец заперся в крепости, обложился грозбухами. Парень чуть не посидел. Это невозможно. Когда все посчитал, у него вышло. На войну с чукчами казна потратила 1 381 007 рублей 49 копеек. Вот немецкая точность, а? А ясака с чукчи шкурками и клыками собрано 29 152 рубля 54 копейки. Теперь, дети, поймите. 1 381 000 и 29 000. Разницу ощутили? Немец говорит, эти русские такие же, как чукчи. Так нельзя вести дела. Это же не то, что убыточно, это просто так не бывает. Зачем? Этот их русский патриотизм, что мы Сибирью прирастем, он... И он пишет вот такой вот отчет в Сенат о том, что все это, одним словом, нерентабельно. Что это невыгодно. И в Сенате цифры впечатлили их. Вначале говорят, вот немец выражен, а потом, так подождите, циферки-то какие подробные. Это что, мы столько денег потратили? И Сенат принимает решение оставить Чукотку. Спустя 2 года после Плениснера прибывает последний раз отряд регулярной армии для эвакуации русского населения и уничтожения военных объектов на территории. В 1771 году разрушен Анадырский острог русскими же солдатами. Срыты валы. Старожилы со слезами разобрали по бревнышку церковь Николая, построенную еще Дежневым, и на санях вывезли в Якутск. Русские ушли с Чукотки. Последний форпост на Северо-Востоке, который продержался 150 лет, перестал существовать. По всем законам, и нынешним, и тогдашним, срытие крепостей и оставление территории противнику обозначает полную безоговорочную капитуляцию и поражение в войне. Чукчи выиграли войну с русскими. По всем законам. Вот невозможно поверить, ребята, Российская империя — это времена Екатерины. Это сильнейшая держава. Мы разгромили Карла XII, разгромили Османскую Турцию. Мы шли от победы к победе. Это сверхгосударство. Это золотой век русской культуры. И тут маленькое племя, жившее на уровне раннего каменного века, с костяными и каменными наконечниками стрел, в которых всего было 10 тысяч человек, а всех воинов от силы 2 тысячи, столько они даже выставить не могли. Уничтожили армию технически передового государства. Таких примеров только 2. Это чукчи и арауканы в Южной Америке. Сначала сдержали инков, потом испанцев. И дожили до Симона Боливара, который всех уравнял, и они стали равны, индейцы белые. И чукчи. А, еще есть фильм «Аватар», может, смотрели? С луками и стрелами против боевых вертолетов. Вот примерно то же самое. Чукчи победили. Дети, почему они победили?
Так «Аватар» проиграл.
Да ладно.
Какой такой «Аватар»?
Как чукчи сумели победить?
Как бы далековато выслать армию на 4000 км.
9000 км. Это самолетом. А так 11. Молодец. Чукчи были дома. Давайте представим. Чукчи осадили русский острог. Вот уже со всех сторон совсем тяжко. А у меня паренек 17 лет, Ванька, жалко. Я грамоту пишу, говорю, Ванюша, вот лаз подземный. Грамоту сможешь в Петербург довезти? Подмога нужна, погибаем. Даже если Ваню не убьют, и ему повезет с оказиями, он доберется до Петербурга минимум за 3 года. Быстрее невозможно было добраться. Потом Сенат будет заседать. 1/2 года минимум. Так, наша армия в опасности, нужна подмога. Решили быстренько, за 1/2 года для Госдумы это нормально. Отряд отправили на Чукотку обратно. 3 года они идут. Приходят и что видят? Обугленные бревна острога, заросшие мхом уже. Скелет товарищи, Ванька уже взрослый совсем. 7 лет прошло, однако. Понятно? Чукчи были дома. Ну и, конечно, они были храбры. Ведь другие народы, немцы или ханты, они подчинились русским. А чукчи нет. И русские не смогли их покорить. Едва русские ушли с Чукотки, тут же вокруг Чукотки стали плавать английские военные корабли. Прям целые эскадры. А у них разведка хорошая была. Да и сейчас неплохая. Чукотская земля ничья. Значит, ее может любая западная держава присоединить. Нужно было срочно Чукотку присоединять к России официально. Для того, чтобы Чукотку присоединить к России, отправили всего 2 человек. Тимофея Шмалева, коменданта Гидзинской крепости на Камчатке, и Колю Дауркина, который сдал чукотские крепостные языки. И они отправились в 1678 году. Переговоры с вождем Амулятом сохранились. Это удивительно читать эти истории. Как было дело? Николай Дауркин прибывает и говорит: «О, великий вождь Амулят! Я теперь питерскому, значит, царю служу, большому российскому. Он о тебе наслышан. Ты великий вождь из Чукотских, самый величайший. В знак дружбы с тобой просил царь передать тебе медаль золотую. Медалей было отлито, на целый бюджет ушел. Маленькой европейской страны эти медали чукчем. Вот. Красивая. Говорит, давай сюда. Че еще надо? Чукча обменные были. А, знаешь, вождь Тумулят, вот я с русскими давно живу, говорит Коля Давуркин. Такая традиция у них есть. Ну, как бы, вот если я тебе подарок, ты тоже подарок. Ты не хотел бы царю что-нибудь подарить русскому? От души. Говорит, так, жена, что нам не нужно-то? А! О, кстати, шкурка-то у меня есть одна. Бросовая, видишь, писец не пролинял до конца. Никуда не пойдет. На, царю своему отдай. Скажи от меня подарок. Коля говорит, какой писец тут так бросать-то? Зачем? Ну, трачено немножко. Ну, вот и славно. А ты знаешь, вождь, у русских вот все записывает, да, у них есть бумага говорящая. Вот мы слова говорим, а они на бумагу все это. Меня просили заполнить. Можно я эту шкурку, такой графы нет, писец траченный в обмен на медаль золотую? Исак запишу, ладно? Как Исак? Ну, чисто формально. Да пиши мне, эта шкура не нужна. О, амулет ясачный. Так чукчи объясачили. До прихода советской власти по законам Российской империи чукчи платили ясак только по собственному желанию и только в обмен на подарки. А теперь, взрослые, представьте, к вам пришел налоговый инспектор. А говорите, а подарок? Без подарка даже говорить с тобой не буду. А другой раз он подарок принес, говорит, убирай своим подарком, я в этом году не буду платить. Все. Без налогов все. Нормально устроились. Другого такого народа в России нет. Но Коля Даурки не сдался. Он снова приезжает и говорит, о, вождь Эмулят, так писец твой императору понравился, а особо ли вы императрица? Она с ним не расставалась. Большой тебе привет шлю. И хочет император российский с тобой, великий вождь, породниться. У тебя есть же то тем?
Есть.
Какой у тебя?
У меня ворон Кутх. Великий ворон Кутх, тотем наш.
Вот. И у русского царя есть тотемное животное. Птица с двумя головами. Русский царь просил в знак дружбы свой тотем у тебя поставить. Он и силы тебе даст. Вон на той скале она к морю выходит. Ты там как раз оленей не пасешь.
Говорит, ну ставь, если сил дает. Там, правда, место такое пустынное, там олени не ходят. И встали двухглавые орлы на всех мысах вокруг Чукотки. Стараниями Коли Даурпина. Смотрят англичане, эх, опоздали мы. Российская эта землица. Вот так вот. Но Даурпину этого мало. Он думает, так, вот мы Чукотскую землю присоединили. А дальше-то что? Просто так ее оставить? Глупо. Медали того времени, это советского времени, тоже любопытное, как современных чукчей задавливают. Что с чукчи можно получить? Моржовый клык, шкуры. Нормально. Но воевать уже повоевали. А если торговать, думает Коля Таурки. Он же помнил, что у чукчи мало всего, железа нет. Если русский чукчи железный котел продаст, русского повесят. Запрет был железо чукчем продавать. Все железо тут же прилетало обратно в русских. В виде стрел, копий, топоров. И Даурки добился открытия в конце 18 века ярмарки на реке Анюй. Что тут началось? Чукчи сотнями поехали. Представляете? Котел железный. Это, барышня, не нужно двумя палочками раскаленной камни шкуру кидать, чтобы вода через 3 часа закипела у вас. На огонь ставишь и готово. Девочки, а иголка? Не нужно каменной проколкой ковырять шкуру, а потом рыбью кость сухожилием продеваешь, чтобы косточка не сломалась. Шьете? Ну, а оружие? А топоры? А ножи? Рыболовные крючки? За несколько лет работы анюйской ярмарки казна возместила за все расходы и на медальки, и даже на Чукотскую войну за 150 лет. Почему раньше не стали? Потому что русские сразу пришли, казаки. Еще исак платим. А чукчи говорят, а не платим. И 150 лет мочили друг друга. Нет бы сразу торговать. В итоге такая ситуация была. Мирной торговлей, чукчи по своим законам живут, до 1867 года. Когда Александр II продал Аляску американцам. До этого Аляска была наша, как вы помните. Американцы — это не русские ребята. Первое, что делали американцы, проложили на Аляску две железные дороги. Построили порты, базы снабжения, а потом стали осваивать территорию. Вот так и надо делать. А не как Дежнев. Пойдем сейчас объясачим кого-нибудь. Какое-то в белое безмолвие. Хоть карточек не было, ничего. Что, Дежнев, а советское время? Комсомольцы, построим город-сад в Сибири. Из поезда высадили в тайге. Здесь будет город-сад, ладно. Построили, как с него добираться, в этот город-сад. И вообще, кому он нужен оказался. В общем, потомки Дежнева мы. А не американских отцов-пилигримов.
Да они же еще там, по-моему, там они еще золото нашли.
На Аляске-то? Да, нашли. Ну, 7 миллионов долларов — нормальная сумма. Это цена Аляски.
Больше, чем...
ребят, это серебряные доллары были, нормальные, весомые.
Так, они нашли в золото больше, чем того, что...
Ну, во-первых, давайте сумму назову вам. 4 цента за гектар — это бесплатно. И Аляска — территория большая. Правильно, Клондайки золото обнаружили.
Золотая там лихоря. Больше золота нашли, чем они платили.
Ну, гораздо больше. Но не переживай. Аляска — это голова золотого тельца. А тело — это Чукотка. На Чукотке сейчас крупнейшие россыпи золота. Купол, валунистые.
Нет.
Нет. На Чукотке сам идет на шельфе. На шельфе. Но сейчас ее решили не добывать, там Арктика. Не погубить белых медведей. Так вот. Самое главное не в этом. Американцы наладили снабжение с Чукоткой. На паровых ботах, кораблях стали возить товары. На Чукотке построили фактории Джона Карпентера, например, самое известное. И стали тоже с чукчами торговать. И чукчи сказали: русские, спасибо, конечно, но мы будем американское покупать. Потому что товары американские, ну что уж говорить, были лучше по качеству. И в 3 раза дешевле. Представьте, как русские везли товары. По Сибирскому тракту, потом по Зимнику из Якутии, либо кораблями по морю. Все было золотым. До сих пор на Чукотку нет никакой дороги. Все самолетами возят тоже все золотое. А американцы в Чикаго сделали на поезд, через 5 дней тоже на Аляске, на корабль и продали. Не 3 года, а 5 дней. Экономика. Короче, у всех чукчей появились винчестеры. До сих пор каждые ранги валяются. Патронов уже нет. У чукчей появились американские ножи, топорики, консервы. Все американское. Потом американцы наладили туризм на Чукотку. Своих индейцев не перебили, а в конце 19 века стало модно этнографический туризм. Целые теплоходы, там леди и джентльмены, причаливали к чукотским берегам, смотрели на жизнь диких чукотчей. Американцы, знаешь, говорят: чукчи, ау, сувениры будем делать? Чукчи: это что такое? Ну ты что умеешь, дикарь, говорит американский бизнесмен. Вот тебе моржовый клык. Я тебе дарю иголки, цветные карандаши, или ну, любой простой. Короче говоря, царапай картинки своей нативной жизни. Понял? Там чукчи, медведи, то, что турист хочет. И грифель туда втираешь. Во! Сувенир. Тебе 5% продаж. Да. А что, я же организовал. Чукчи вам скажут сейчас, что это их древний исконный промысел. Не верьте. Это американцы их научили в качестве сувенирной продукции выпускать. Вот это вот объемная резьба, еще кремнем резали. Это древнее. А вот это вот сувенир. Американцы, конечно, бесчинствовали. Не было же их закона, что нельзя спаивать чукчи. Это наши издали, сенат издал указ. Если купец на ярмарку привезет алкоголь, купца лишит лицензии. Американцы спаивали, китобои высаживались. Короче, русские путешественники написали: если не остановить американцев, они приведут к тому, что население сопьется, деградирует и исчезнет. И Чукотка будет никому не нужна, потому что ни русские, ни американцы сами там жить не хотят. А чукчи хоть что-то с этой земли получают. В итоге, в конце 19 века наши военные корабли курсировали вдоль Чукотских берегов, отгоняя американских китобоев, которые спаивали чукчи. Чувствуете? Нет, наши тоже спаивали чукчи. Но, по крайней мере, правительство издавало указы, запрещающие это делать. В отличие от Конгресса США, который сказал: перебить бизонов и истребить индейцев — это наша первоочередная задача. Как вы это сделаете, пожалуйста? Спаивать. Ну, помните, генерала Шеридана. Хороший индеец, мертвый индеец. Итак, чукчи жили, пока не наступил 17-й год. Что, дети, было в 17-м году?
Революция.
Революция. Потом превратилась там в гражданскую войну. На Чукотке белогвардейцы продержались до 1923 года. Представляете? Дольше только басмачи в Средней Азии. Почему так долго? Когда, ну что, Деникин, Колчак потерпел поражение, белые стали покидать страну побеждающего социализма. Нормальные люди бежали через Китай, Харбин и дальше в Европу. А потомки Дежнева через Чукотку на Аляску, чтобы следы замести, видимо. Ну и там они застревали надолго, это Чукотки. Новый Буринск был белогвардейским, нынешний Ададыр, до 1923. Потом пришла советская власть, и чукчам сказали: чукчи, будем строить коммунизм. Чукчи говорит: это как? Ну, это когда все равны и все общие. Чукчи говорит: а, у нас уже коммунизм. Чукчи говорит: нет, вы не поняли, чукчи. Ну как, вот у тебя сколько оленей? У меня 350, а у тебя? У меня 200. Ну, где же все общее-то? Короче, коммунизм, это когда у всех будет 200 оленей. А почему не 350? А потому что всех не хватит тогда. Чукчи говорит: нет, нам такая коммунизма не нужна. Мы не хотим. И в тундру. Первый колхоз с трудом создали в 1930 году. А последние свободные кочевники тундры были пойманы советской властью, вы не поверите, в 60-е годы. Дети, чтобы вы оценили, Юрий Гагарин полетел в космос, а чукчи еще жили, не признавая советскую власть. Никто не знал, где они даже.
Бегали по тундре.
Бегали по тундре, жили в каменном веке совершенно. Оценили? Я со стариками общался, говорит: вот там в 65-м нас все-таки поймали. И трудно было с чукчами. Русские их побаивались. Ну, потому что в горы заберешься. Авиация там не сильно помогает. Туманы, горы. Не полетаешь, не ебал. Забираться самому и кто-то-то коммунизм приводить. Как-то просверленные головы у всех перед глазами были. И тогда, в 70-е годы, Центральный комитет партии за это постановление. Чукочей сделать не страшными. Ну-ка, Гарри Поттера все читали?
Да.
Помните заклинание «Ridiculous»? Профессор Люпин учил Гарри, да? Как сделать страшно, не страшно?
Страшно.
Сделать его смешным. И тогда вот эта классная история. Уже существовавшие анекдоты про пашихонцев. Это область Ярославской губернии. Для наших прадедов пашихонец был. Ты что, из пашихонья, что ли? Такой вот, да, однако еще был. Эти анекдоты были переписаны про чукчей.
Чукчи
читатели, однако. И грозные войны, победившие русских, стали туповатыми увольнями. В холодильнике плюс 3 греться буду. В Индиконе минус 50. Да. Ведь это удалось, правда? Тем самым, правда, чукчи стали самым известным народом Крайнего Севера. Если вы сейчас у метро и моторное спросите, вот любого человека. Народы Крайнего Севера, говорит, чукчи, что ли? Чуми, ждут рассвета. Увезу тебя я в тундру. Вот. Это средний уровень знаний. Но печально известны такие вот. Чукчи не дурак, чукчи не обманешь. Угу. В общем, когда Америка стала нашим врагом с 50-х годов, на чукчи мы стали ставить эксперименты. Если буржуин в бинокль посмотрит, пускай увидит, что здесь коммунизма пришла уже чукчи. Морских зверобоев. Еранги их раскатали тракторами, построили дома из фанеры. Чтобы как люди в домах жили. Я в них точевал, там ночью такой слой льда сползает с подоконника. Вместо байдар моторные лодки, гарпунные пушки, учитесь цивилизации. Оленеводам запрет кочевать на оленях. На вездеходах. Я сам своими глазами видел, вездеход сверху нарты лежат. Яранга, дети сидят. И мужик пешком оленя сзади будет. Зачем? Чтобы не сбежали. Приучить их к технике. Если у него вездеход, он рано или поздно на базу приедет за топливом. А на оленях за ними не уследишь, они слишком свободные. Были безумия, детей насильно в школы-интернаты. Запрет на родной язык, такого нигде больше не было. Обычно советская власть поддерживала национальные языки, издавала книги на национальных языках. Чукчи был период запрета на родной язык. Ощущение, что русские мстили чукчи. Любой другой народ был погиб, но чукчи не сдавались. А потом кончилась советская власть. И про чукчей забыли. Вот это, конечно, была подстава. Сначала их подсадить на цивилизации, на всякие блага, а потом кинуть их. В Москве-то голодно было в конце 80-х, начале 90-х. На Чукотке жили ребята, вот чуть постарше меня, мои ровесники. Чаюдость пришла с 90-е годы. Говорят, прикинь, я в магазин прихожу, а там только соль и спички, и все, больше ничего нет. Я к деду говорю, дед, ты как моржа бил, а? Я не помню уже. А заставили забыть все старое. Говорит, дедушка, ушли русские, бензина нет, моторка не заводится вообще. Как ты моржа бил, где твоя лодка? Говорит, в сарае где-то. И говорит, парень, я ему его гарпун принес, еще каменный. Говорю, дед, это твой гарпун? Он говорит, да. Как ты это сделал? Говорит, ну сейчас вспомни. Вспоминали и стали бить моржей по старинке. У Альдиводов то же самое. Дедушка, русские ушли, все, нет солярки, вездеход стоит, железо ржавеет только. Как оленя запрягать? Я не помню. Говорит, дедушка, пожалуйста, если мы не запряжем, все стадо погибнет, кочевать надо. Дед говорит, ну это вот так. А руки помнят, смотри-ка. Все эти истории я пошел к деду. Трагедия народа, потерянное поколение. Отцы. Деды еще были свободными, кочевали. Отцов забрали в школы, заставили все забыть, они спились и исчезли. Поэтому внуки, чтобы просто выжить, шли к дедам. И возродили морской промысел и рыболовство. Сейчас они главы морзверобойных совхозов, лидеры частных хозяйств, по 8, по 9 тысяч голов оленей личных только. А тогда мы это сделали просто, чтобы не умереть с голоду. Ибо русские ушли. И чукчи не исчезли. Сейчас это второй наиболее успешный оленеводческий регион в России после Ямала. Они по-прежнему пасут 250 тысяч оленей, охотятся на китов и моржей. И история чукчи не закончилась. Ибо народ увеличивает свою численность. Их уже больше 16 тысяч человек.
10?
16 тысяч. Если их было 10, а стало 16. Это большой прирост.
Белых медведей зоопарк больше.
Не, белых медведей меньше, чем чукчики. Говорят. Ну, львов точно меньше. Львов всего 3 тысячи осталось.
А им же разрешили моржей бить.
И моржей, и кита даже разрешили бить. Бьют. Да. И... Как чукчи относятся к другим народам, вы уже поняли. Но к русским стали относиться после войны немного иначе. Я расскажу вам современную историю, современную легенду о сотворении мира с точки зрения чукчи. И все встанет на свои места. Великий ворон Кутх летал над землею, и была она пуста. Вздохнул Кутх и создал оленей. Сказал, олени, паситесь на земле. Но олени глупые были, сами ягель найти не могли. Думает, хоть ладно, создал собаку. Говорит, собака, иди паси олени. А собака хуже волка себя стала вести. Оленей задирать начала. Опечалился Кутх, думает, что делать? Создал чукчу. Говорит, чукчу, настоящий человек, иди паси оленей, а собака в наказание. Будет тебе служить и возить тебя будет. С тех пор и живу в тундре. Олени, собаки и люди. А потом еще раз подумал Кутх. И создал русских. И говорит, русские, делайте чукчам котелки, ножи, топоры, чай, порох, табак, сахар, все, что надо. Вот так велел русским ворон Кутх. А русские забыли завет Бога и стали с чукчами воевать. Да, мы заслужили право в чукотской ментальности именоваться людьми. Мы танг-и-тан, чужие люди. Но люди, в отличие от коряков и тельменов и всех остальных 60 тысяч народов человечества. Правда такая, низшая каста ремесленников, русские, вы нас обеспечиваете всем, а в нашу жизнь просто не лезьте.
А американцы, они же их
дают. Не. Это... Американцы их обманывали, поэтому чукчи русских уважали. Уважали. Русские воины, ну как, душманы в Афганистане уважали русских, а американцев нет. Разница есть. Да, мы воины, да, убиваем друг друга. Американцы не любили. Но американцы обманывали их и жадными были. А чукчи щедрые, и русские щедрые. Вот это сближало. Вот такая история, друзья мои, об одном из самых удивительных народов Земли. Ваши вопросы?
А вот я тут слушала одного археолога, который эскимосов копает на Чукотке. Он говорит, что эскимосы на Чукотке были изначально, и именно они научили чукчей вот на морской промысел ходить на китов.
Это никто не узнает никогда.
Но он при этом не говорит, чем они друг от друга отличаются. Говорит, так и отличаются два народа.
Очень сильно отличаются. Да? Их три народа. Аскимосы, алеуты и чукчи. Древнейшие народы. Алеуты. Наблюдали алеутки, танец селезни и утки. Дальше неприлично.
Когда они плавали через Берингов пролив, они как разговаривали?
Чукчи с эскимосами?
Да.
Разные. Они не разговаривали.
А как они вот так визуально?
Потом?
Потом, когда вот это?
Посмотрите, помните, у индейцев был язык жестов? Похожий был на чукотке. Вполне себе позволял общаться, гнать пленных. Затем женщины-пленницы учили чукотский язык. Есть версия, что, помните, я рассказывал, у чукчанок есть женский язык. Есть версия, что это один из диалектов корякского языка, когда у каждого жена была корячкой, между собой пленницы говорили на родном, а с мужьями по-чукотски. Кстати, версия имеет право на что, а не верно?